и Пумба Шоу.
Тимон и Пумба.
А я?
Ах да, и она. Здравствуйте!
О, как громко ты сейчас заорал! Здравствуйте всем! Это мы с горячим плазменным приветом к вам всем, Тимон и Пумба Шоу. Мы — это мы. В роли кого? Тимона, да?
Да.
Я Николай Гринько. В роли Пумбы Петр Гланс.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и в роли она, ее...
Она,
и...
Инна Королева.
Инна Королева. Инна, здравствуй.
Что здравствуйте.
На... Что на тебе сегодня написано?
Это не здесь.
А что это и где не здесь?
Обычно туда смотрят, я в глаза смотреть, понимаешь?
А, вот в чем дело.
Да, на Инне сверху написано это. Не здесь, могу подтвердить, да, действительно, вроде бы как не там.
Мы, неизвестно, в последний или не в последний
шутка
раз сегодня
прошла.
В течение
не
двух
прошла.
Часов.
Только тебе смешно.
Что же вы так все не перебиваете?
Извини, пожалуйста.
Сегодня пробки, Николай, в Москве страшные, дикие, поражающие воображение пробки.
Ушные пробки у вас, судя по всему.
Нет, автомобильные.
Автомобильные?
Я сегодня ехал с таким... Я думал, я опоздаю на программу, вот честное слово.
Угу.
Стоит все насмерть. Водители, конечно, держатся... Ну, вот...
Кучками.
Как... Нет, это не то, что кучками, Николай, как последняя баррикада просто.
Ага.
Я сегодня пытался развернуться на Тверской под стрелку на светофоре.
Так.
Ну, с третьего раза я просто сунул нос между машинами, то есть, это, понимаешь, через встречный ряд.
А ты для этого высунул голову из автомобиля, чтобы сунуть нос между машинами?
Нет, мы там уже шутили, я стоял,
они
шутил.
Они уже переговорили с другими водителями за это время.
Да,
как посмеялись. Объехать это все.
Но самое страшное, это скорая, которая едет между двумя потоками, вот как раз по Тверской. Почему страшно?
Ну-ка.
Потому что, значит, скорая едет между двумя потоками, виу-виу-виу-виу, все начинают сдавать вправо. И всегда собака находится самый умный, который пристраивается за скорой.
Да, вот, обязательно.
Которого,
а то еще не один.
Причем я человек без гордости и без предубеждений, я спокойно пропускаю.
И возвращаешься в свой ряд медленно.
Спокойно, да, не торопясь. Но всегда есть человек, который хочет оттеснить вот эту вот, я не знаю, как он называется, вот, который прицепился за скорой.
Да.
И такие опасные ситуации на дороге. А сегодня ровно передо мной, значит, я еду вот за этим как раз курепчиком, где-то на расстоянии двух вытянутых машин. Вот, ну, специально думаю, сейчас там начнется какая-нибудь заварушка, не дай бог в нее попасть. И передо мной парень, который только что перестроился в правый ряд, на красном, позорном совершенно какой-то маленькой машинке. Ну,
Порше?
Нет, не Порше. Нет, вот она вот прям красная, позорная, я видел.
Так.
Вот. Он мигает вправо, стоя в правом ряду, и вдруг резко перепрыгивает передо мной влево.
А просто это перед носом.
Мужчина ли это был?
Мужчина.
Удивительно.
Мужчина, позорный.
Мы тоже подумали, что будет женщина, тем более на красном позорной машинке.
А я могу вам объяснить, почему пробки в Москве, и почему столько народу выехало, и вот такое количество машин. Дело в том, что все хотят успеть накататься. Успеть нарушать, успеть напроезжать по выделенному для автобусов полосам. Все дело в том, что с 1 июля 2012 года
так,
в Москве в 10 раз до 3000 рублей возрастут штрафы за выезд на полосу общественного транспорта и за неправильную парковку.
Вот это полная хана. Вот второе.
Почему? На неправильную парковку?
Да, потому что парковок нет.
А если просто хлебушка хочется купить? Нет парковок. Вот ты проезжаешь мимо магазина, тебе всего-то нужен маленькая буханочка хлеба. Ну, и что мне делать нужно?
Проезжаешь 5 кварталов.
Да. Проезжаешь 5 кварталов.
Находишь
платную парковку.
Правильную.
Ставишь туда правильную машину, платишь за эту парковку. 5 кварталов идешь пешком, покупаешь хлебушек и возвращаешься.
Вот из-за вас, тунеядцы, из-за тех людей, кто не хочет пройти пешком 5 кварталов
это
каких-то всего.
Это ты сейчас вот говоришь мне, то есть, который ходит пешком, ездит на метро. Вот это потрясающе просто.
Но тем не менее.
Два автомобилиста молодцы.
Слушайте, ну не знаю, я никогда не паркуюсь неправильно, я всегда мотаю круги, я приезжаю на работу, делаю мой рекорд 8 кругов вокруг здания по кварталам, в поисках квест такой, в поисках парковки.
А это, наверное, ты надеешься на то, что там, где можно припарковаться, пока ты катаешься, кто-нибудь выйдет, а
конечно,
ты успеешь...
Конечно, именно так. И оно так и случается. Всегда, в 100% случаев. Ну, покатайся, покружись.
Покатайся, покружись,
да.
Николай, мы
карусел, карусел.
Кстати, вот нам напоминает, и я тоже эту новость считал, в Польше решают эту проблему очень просто. Ты в курсе?
Я хочу отбить ее до нашего дела. Это же новости бандерлогов.
Да, новости. Новости бандерлогов.
Так.
Соседи, жители польского селения Збигнева Фило, уставшие от его опасного стиля вождения, подняли его машину на дерево. Короче, человек Поставил машину около дома, лег спать, проснулся, машина на дереве.
Это причем вот как с твоим Мерседесом, Петька. Ты на деревьях смотрел?
Слушай, Николай, нет. И Рашид Гумарович Нургалиев, судя по всему, никуда не смотрит вообще. Только в кошелек свой.
Ты как суров сегодня.
Да, это правда жизни.
Слушай, ну это хорошая идея. В принципе, именно так можно устроить парковочное место. Если ты точно, да, просто приготовить там специальное оборудование.
Скворечник.
Да, которое будет поднимать. А где там стоит знак, что на деревьях? Их машины не ставят. Во-первых, оно у тебя там не стоит, а висит. Ну,
да,
мало
кстати, машины не вешают.
Да.
Слушай, Николай, так. А если вот, например, под машину небольшой домкратик,
так.
И поддомкрачиваешь ее, вот это вот, да, вот это она у тебя стоит или висит?
Надо большой домкрат, очень большой, чтобы она поднималась на высоту 1.5 метра. Тогда она точно не занимает проезжую часть, никому не мешает.
Да, и машина висит.
Да, висит.
Слушайте, гениально. Кто изобретет быстренько домкрат для машин, такая платформочка с платформочкой?
Ребята, да, все, опоздали, потому что пока мы об этом говорим, да. Там уже где-то сделают поправку, что машина должна не только неправильно парковаться, но и неправильно висеть.
Но и не отбрасывать тень на неправильную парковку.
Вот,
нет, Инна, это наше правительство. Позвольте поспорить. Если ваше? Они сейчас это услышали, наше, общее, то, наверное, вот эту поправку они года через 3 внесут или 4.
Я
со скоростью принятия решений.
Я боюсь, что они нас до них дойдет, знаешь, это, кто-то напишет письмо, и это письмо придет только года через 3, потом еще 3 года на рассмотрение. Ну, и
в общем, все не быстро. Хочу сказать, что в моем безумном юношестве была такая история, когда у нас был очень неприятный преподаватель, который брал взятки за то, что сдаешь ему зачеты и экзамены.
Ну, взял братки.
Да, взял братков. Это, по-моему, все сталкивались рано или поздно с таким вот неприятным человеком, которому нельзя было сдать вообще ни при каких условиях. То есть даже ты мог опять вызубрить учебник, там все знать, и все равно он что-нибудь такое спросит, чтобы вот тебя закопать. Очень просто. Мы взяли, а он ездил на какой-то маленькой машинке. Так. Мы взяли и подняли ее просто вот студенты на руках, и отнесли, и положили на бок между двумя деревьями. Все. Николай, он перестал брать взятки неожиданно. Вот, он это самое вышел, увидел, значит, вот. Да, и написали ему, что, в общем, взятки это нехорошо на машине. Причем не стали обращаться ни к ректору, знаешь, ни стучать никому. Вот так решили проблему. Он принял зачет у всех, даже у тех, кто вообще ничего не знал.
У него был просто волшебный автомобиль. Пока он лежит на боку, человек как человек. Стоит вернуть его на колеса, и он снова начинает брать взять.
Как
кстати говоря, вы в курсе, что британские ученые выяснили...
Мои любимые, знаменитые британские ученые.
Да, мы еще много раз к этому обратимся. Они выяснили, что, оказывается, если у человека повернуть налево, то ему все кажется меньше. Начиная там, например, от каких-то чисел, цифр, домов.
В смысле, наклонить налево?
Да. Домов, вплоть до...
Сейчас вся студия наклонилась налево.
Да, я понимаю, что сейчас все наклоняются. Вплоть до альбомов Майкла Джексона. То есть все, что ты видишь в этом мире и воспринимаешь, ты в уменьшенном как бы виде.
Так.
Все как бы преуменьшается.
А если направо?
Вправо? Преувеличивается?
Нет.
Приподнимается?
Понимаешь, они точно также говорят о том, что люди, которые пишут слева направо, ну, это, в принципе, наше письмо, вот, мы считаем, что меньшие числа находятся у нас слева, так, а те люди, которые пишут, ну, арабские страны, например, они пишут справа налево, так вот у них меньшие числа, это большие числа.
Не ломайте мне голову.
Трудно
сейчас
объяснить,
пополам,
да?
Не надо.
А некоторые люди сейчас с дороги, Инна, а ты им такое говоришь.
Голову налево, все начали крутить.
Голову налево, товарищи,
так,
пробка,
ребята,
станет меньше.
Приняли вертикальное положение, едем ровно.
А хотите мобильный укулеле дайджест.
Давай.
Да. Есть, да? Вы же знаете, наверное, новость о том, что... Ну, достаточно старая новость о том, что...
Не молодая, да.
Да, Владимир Владимирович Путин предложил нашим чиновникам таки все-таки пересесть на отечественные автомобили, ну, хотя бы на те, которые собраны в Евросоюзе.
А это 8 лет прошло, да? Ну, вот он 8 лет назад заговорил о том, что надо пересесть.
Да,
и
да.
Теперь вот предложил им, наконец.
Еще предложил, да, да. Ну, вот в Казахстане машины собирают, в Узбекистане там собирают. Вот на это пересаживают. Хотя бы.
Да.
Хотя бы так.
А в Калининграде BMW X6 ты собирают, я слышал, там, или типа того. Да.
Ну...
То есть, в принципе, далеко пересаживаться не придется.
Ну, хорошо, вот про эту песню у меня есть такая. Он был скромный чиновник, в свои 37 у него было все. Пожалуй, кроме проблем, он в обед приезжал в министерство поруководить. Крупный пост, деньги в банке, квартиры, дома, и лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил иномарки, а их собрались запретить. Он страдал и лечил депрессию, а во сне видел Деунексия и Матисс. в министерских номерах. Иногда приходил в кошмарных снах. А когда снилась Шкода Фабия, он кричал, выпадал из одеял. И как-то раз его остывшего нашли. Видимо, приснились жигули.
Какая прелесть, грустная Николай. Песня. Но ты оскорбил, правда, по ходу очень много милых иномарок, которые спасают нас в повседневной жизни.
Ребята, ну просто поскольку мы говорим об автомобильных, у меня есть такая тема объявления, помните, когда дурацкий? Вот у меня их сразу, да, два. Вот можно я сразу?
Отожги.
Вот один из них такое, одно такое объявление. Ремонт автомобилей по фотографии.
Клево, это гадание, гадание по фотографии. Сниму порчу.
У меня даже телефон есть, если кому нужно, как-то обращайтесь, я потом скажу.
А человек лепит маленький автомобиль в Вуду,
да.
Мнет его там, где у тебя помято.
И колет гаечными ключами.
Да, и управляет.
Вот, и второе, продам. ВАЗ-2101, цветомузыка, все навороты, не ездит. Меня это очень рассмешило. Кому-то же она нужна.
Многим, да, как раз ровно такая машина и нужна. Вот была бы у меня молодая глупая жена, я бы ей подарил ровно такую машину. Цветомузыка, все дела, и ездит. Идеально. И она жива и довольна.
И подземный гараж в лесу. Это, кстати, опять же в объявлении. Подземный гараж в лесу. Сыро, страшно, дорого. Телефон?
Это браткам, наверное, надо.
Слушай, это, наверное.
У нас таких подземных...
Это тоже жене, наверное, чтобы на том же автомобиле.
Подземных гаражей таких в лесу у нас полно. Каждый овраг, в принципе, подземный гараж в лесу, по большому счету. А чиновников, Николай, надо не на машины, на другие пересаживать. С одних на другие.
А куда?
В метро их надо пересаживать. Приказном порядке.
Пешком, пешком.
Приказном порядке.
А ты не боишься, что в результате в метро появятся поезда с мигалками?
Нет, там появятся, возможно, вагоны бизнес-класса, да. Знаешь, с кондиционерами. Но станцию-то...
По-моему, они уже есть.
Тем более. А станцию-то бизнес-класса не сделают. Потолкутся вместе со всеми. Ничего страшного. Ближе к народу будет. Хлебнут народного пота, понимаешь, поутру.
Кстати говоря...
В бизнес-классе вряд ли.
Британские ученые...
Да, что ж такое?
Господи, у них там сейчас
сказали,
хоровое икание.
Что люди, которые обычно ведят сидячий образ жизни, то есть они, ну, офисные, да, офисные работники, кто сидит, малоподвижен, и максимум, типа, передвижение у них это спуститься на лифте со своего кабинета до улицы, сесть опять-таки в машину, доехать до дома, ну, подняться на лифте, сесть опять-таки дома где-то и есть там что-то, глядя в телевизор.
Нормально.
Оказывается, отмирают какие-то там мозговые клетки,
это
человек
очевидно.
Медленно тупеет. Поэтому я предлагаю нашему правительству пешком. Какое метро? Какие мигалки, бизнес-классы? Пешком, пешком.
Пешком с мигалкой.
Спорт — это жизнь. Пешком,
нет,
мигалки.
Пускай уж медленно тупеет, уж бог
с ними. А почему? Можно на голову им поставить. Мы будем расходиться, пускай проходят.
Он, Петька, разрешил медленно тупеть.
Да.
Кстати, о транспорте. Вы знаете, что теперь билет на поезд можно купить в кредит?
В кредит?
Кредит!
Это на поезд куда? Москва-Владивосток, я просто...
А неважно, я сейчас объясню. 21 мая мы запускаем программу микрокредитования пассажиров, сказал вице-президент ОАО РЖД Михаил Акулов.
Так.
Они, пассажиры, смогут купить билеты на сумму до 25 тысяч рублей. Билеты подорожали, между прочим. Оформив в кассе кредит. Это удобно для тех, кто по той или иной причине остался без денег и не может вернуться домой.
Так.
Я вот о чем подумал. Как, ну, в принципе, выглядит человек, который уехал в отпуск и там остался без денег и не может вернуться домой?
Как пьяным, заросшим?
Именно, это загар, угар и перегар.
Да?
Как в таком виде взять кредит? Кто тебе даст? Еще, может быть, паспорт потерян.
Это микрокредит.
Лишка, мне микрокредит.
Для этого, как говорит реклама, нужно подойти к интернету, нажать пару кнопочек, и мы привезем вам карточку на дом.
Ну, может быть, но у него дома нет, он в отпуск уехал.
В Москве реклама, тебе могут права на дом привезти, главное, чтобы деньги были. Я уж не знаю, как там в других
регионах. А деньги могут привезти на дом?
И деньги могут на дом. Если квартира есть лишняя, могут и на дом деньги привезти.
Нет, не лишняя никакой.
Но ведь дурь же начнется, ты понимаешь?
Дурь давно началась.
Нет, я сейчас тебе объясню. Абсолютная дурь. Сейчас коллекторские агентства, которые, знаешь... Людей
вышибают долги.
Вышибают, да. И плюс к этому, кто у нас есть приставы судебные, да?
Ага.
Ведь сейчас же людям запрещают выезжать за границу, когда на них висит какие-то неоплаченные кредиты.
Да.
Ты представляешь, ты берешь, вот тебе в Владивостоке бабушка, например, постарела, заболела, ты берешь кредит, у тебя денег нет, берешь кредит и едешь к бабушке во Владивосток. А вернуться оттуда не можешь, потому что ты не выездной стал за это время.
А кредит не отдал?
Не выплатил. Да, не успел отдать, все.
Ну, как-то грустно. Че веселиться-то?
Я не говорю, что весь
а вечером. А с другой стороны, нормально. Поживи у бабушки. Помоги старому человеку.
Полови рыбку.
Скопай огород.
Да, правильно.
Но ты же понимаешь, что тебя там ненадолго хватит.
Где?
Почему?
У бабушки. Я у бабушки 27 лет прожил. Нормально.
Это бабушке ненадолго хватит. Когда Николай приедет на 27 лет? В Америке, как всегда, любимая наша Америка, которая совершенно рехнулась на своих этих проблемах и...
Толерантность опять?
Ну, не толерантность. В аэропорту Флориды с рейса сняли 18-месячную девочку, чье имя оказалось в стоп-листе. Знаешь, стоп-лист террорист, типа террористический.
А, террористический? Да, я думал, за пьяный дебош на борту стоп-лист.
Нет, 18 месяцев.
Ну, бывает. Да. Бывает, она русская была.
Да, полтора годика ребенку. Нет, самое смешное, что, ну, понятно, бывают однофамильцы, одноименцы и так далее. Но сотрудников авиакомпании не смутило, что девочке 18 месяцев, ее таки сняли с рейса. Вот. Вот у нас тоже до маразма скоро может дойти. До такого. Мне кажется, это уже перебор.
А еще расскажу про один маразм сразу же.
А можешь сейчас рассказать?
Я не успею, я потому что хочу его зачитать, и буквально эту тему мне вчера подала именно наш звукорежиссер.
Ну тогда рекламочка.
Да, реклама еще.
На маяке.
Музло. Музло.
Димон и Пумба шоу. Димон и Пумба шоу.
Новость про корову на чистых прудах мне очень понравилась, потому что милиция не проводит задержания, потому что гулять с домашними животными, смотри внимательно,
при соблюдением санитарных норм,
гигиенически.
Он с лопатой гуляет.
Он не с лопатой, он с огромной тачкой гуляет, и мешком еще. Он такой...
Корову-то еще... А, кормить-то не надо, травка уже зеленая есть.
Да.
А, кстати, а как же тогда, это же ущерб?
Не-не-не, у него просто...
Городскому парку,
сейчас объясню. Корова, ну, такой, представьте себе, геометрически корову. С одной стороны у него висит мешок с травой, а с другой пока пустой мешок.
Да.
Да. Я понимаю. Ну, я понимаю, когда это относится к собачкам. Но вообще навозом всегда удобряли, насколько мне известно. Поэтому городские власти еще приплатить, по идее, должны этой корове. Ну,
если она прямо...
Которая, в общем-то, увеличит рост травы, цветочков и т.д.
Если она прямо по самому бульвару гуляет. А может быть, она по дорожкам, как вежливая. Всякие коровы бывают.
В бахилах.
Да. А вообще вот эти акции оппозиции хочу поблагодарить отдельно всех и правую, и левую сторону.
Началось.
И левую, и правую. Нет, почему?
Ну.
Ну, потому что они сделали пиар такой всему, что находится рядом. Вот когда, например, Рамон проводил задержание в ресторанах, забыл как, Жан-Жак и Джон Дон. Замечательно. Вся западная пресса, которая вот писала об этих событиях, везде указала. Жан-Жак, Джон Дон, реклама, прекрасный ресторан. Сейчас Чистые пруды, там крупно видно огромная вывеска «Бобры и утки». Это реклама ресторана «Бобры и утки». Замечательно.
Они
что
работают
дальше?
На нас. Это, наверное, знаешь, они чувствуют вину за то, что «Мерседес» найти не смогли.
На нас? Я не знаю, на кого на вас. Я просто говорю вообще, что это в общем и целом замечательная реклама.
Давайте переходим к следующей теме, о которой я хотела сказать еще перед это. Вчера, вот перед тем, как я прочту эту тему, мне рассказала наша звукорежиссер о том, как ее дочь работала в банке, и там нужно было за свои деньги, в общем-то, покупать униформу. Да, в случае недочета ты как бы сам расплачешь. Ну, много-много-много всяких казусов. Так вот, я это к чему?
Не
дело в том, что не просто в банке. Оказалось, ребята, внимание, это не шутка. Воду, которую пьют работники офисов, хотят обложить налогом.
Я читал, что это такое давно.
Министерство финансов Российской Федерации решило обложить налогом воду, которую организации закупают для офисных работников. При приобретении организации питьевой воды для своих сотрудников указанные лица могут получать доходы в натуральной форме. Поясняю. То есть, если организация закупает питьевую воду в кулерах, а сотрудники ее пьют, то у них возникает доход в натуральной форме.
В виде воды.
В виде безвозмездно полученного ими имущества. Иначе говоря, организация должна теперь учитывать, сколько воды из общего кулера выпил каждый сотрудник. Соответственно, если ей это удастся, она должна удержать из зарплаты 13% налогов НДФЛ.
Слушай,
потому что это по статье 211 Кодекса России, там очень много статей, и 226. Вот
у меня только кулеры.
Это какие-то уже мелкие подробности, неважно.
Да, да, да.
Я предлагаю...
А как посчитать, сколько кто выпил?
Не
это
знаю.
Сторож нужен, видеокамера.
Для
хорошо.
Для этих гадов, которые сидят в офисах, я бы еще и воздух налогом обложил.
Вот, я и хотела сказать. Как же посчитать тогда, сколько холодного воздуха мы потребляем из кондиционера? Или сколько раз мы протоптали этот ковролин или эти стулья?
Я считаю, халявную воду и халявный воздух только работникам физического труда, которые реально что-то делают, а эти, которые не думают, не создают ничего, а просто перепродают и перекладывают бумажки, на них все налоги должны лечь. Вот так их.
Это очень, очень похоже на сеньора Помидора, который вот...
Да.
Простой дождь, что-то там 8 золотых.
Там что-то такое происходит.
Да.
Дождь с грозой и ливнем.
Ты представляешь, как бы было бы ужасно, если бы я вдруг стал мэром какого-то города.
Это было бы отвратительно.
С такими идиотскими мыслями, какие я сейчас высказываю. А вот итальянец случайно стал мэром города? Случайно.
Нашего?
Нет, слава богу, итальянского.
Своего собственного.
Хотя, ты знаешь, я не знаю, может быть, итальянец мэром российского города не так бы и плохо было.
А как случайно-то?
А вот так, дружбан у него был мэр. Ну, друг, мэр.
Мэр.
Ну вот, и очередные выборы пришли, а у них же так нельзя, как у нас, выбирать одного человека, да, или назначать. Там же должны быть демократические выборы, должен быть второй кандидат. Друг говорит, слушай, братан, давай ты тоже свою кандидатуру выставь. И этот совершенно нехотя, ну так, чисто для отвода глаз, чтобы демократия была. Ну, он выставил кандидатуру, и фигак, по итогам выборов он там что-то на 50 голосов опередил своего друга. Вот, сейчас он признается, что да, ну, конечно, это все было для него полной неожиданностью стало.
А что теперь? Работает.
Не предвыборной платформы. Не там никаких там обещаний из серии там спасем старушек, раздадим всем денег и так далее. Не было этого.
Угу.
Но теперь он говорит, что да, я буду работать. Уж, брателло, извини, меня выбрали. Теперь первым делом дело о коррупции. Как любой нормальный мэр.
То есть сейчас он начнет
мочить.
Не мочить, а разбираться, что крышевать.
Да, конечно. Ну там городок небольшой.
Что на жену переписать?
Всего 600 жителей.
Много не накрышуешь, да.
Да, ну хотя, ты знаешь.
Ну, я знаю.
Всякое бывает,
давайте,
мало ли.
Давайте о веселом.
Да,
хорошие новости давайте. Есть. Конца света не будет, вы знаете?
Черт, опять?
Да, опять.
Я уже начал распродавать имущество.
Ну вот, покупай обратно. Да. Найден древнейший на сегодняшний день календарь майя.
Да я твое имущество распродаю.
Да, он составлен на 7000 лет вперед, и дата конца света, 23 декабря 2012 года, в нем попросту отсутствует. Я подозревал, что ближе к делу что-то найдут такое уже и всех успокоит. Но, есть вторая новость. Рифмующийся с первой. Немец уронил магический череп майя. Возможно, конец света все же настанет. Вот так. Дело в том, что вот Daily Mail пишет. Если мир прекратит свое существование 21 декабря, во всем... Почему 21? У кого 23? Неважно. Во всем будет виноват растяпа немец, который уронил изготовленный из вулканической породы череп, который принадлежал когда-то боссу СС Генриху Гиммлеру.
Вот так. О, как.
Да, они там все хором верили в то, что если собрать 13 таких черепов, их говорят в мире 13...
И Диана Джонс тоже верил в последнем своем фильме, помнишь?
Чем все закончилось?
Хрустального черепа. Ну все нормально, как-то. Ну, портал открылся.
А там открылся?
Портал открылся.
Откроется все-таки в конце концов.
Конечно.
Наконец, и мы все отсюда.
Отпорталим, да.
Да, поросенок Петр уезжает за границу. Портал открылся.
Петрович, это про тебя?
Нет.
Молодец. Жалко все-таки, что сломали череп. Подбородок ему, челюсть сломали.
Нет, ну это, знаешь, это мелочь. Это подбородок, какая процентная часть от всего черепа?
Не знаю.
Ну процентов...
12-15.
12-15. Ну, у нас всего 7 миллиардов, 12-15%. Ну, 500-700 вымерет.
В портал.
В портал, да. Ничего страшного, не волнуйтесь. Возможно, это не вы.
Хорошо, я не буду волноваться.
А мне понравилось, как Обама собрал рекордную сумму пожертвований себе на президентскую... Ну, президентская кампания в Америке не может идти на государственные деньги. Она должна идти на пожертвования. У нас, в принципе, тоже найдет на пожертвования, если что. Если ты вдруг не в курсе. Вот. Для этого пожертвования собирают самыми разными способами. Обама решил отобедать на баскетбольной площадке у Клуни.
Все-то как-то очень запутано.
Джордж Клуни, есть такой актер американский, хороший.
Почему на баскетбольной площадке обедать?
А потому
обедать?
Что, ну, чтобы вместить всех желающих, которые пришли
на обед.
А, он
продал обед вот этот вот.
Да, около дома, да. Угу. У Клуни есть баскетбольная площадка. На этой баскетбольной площадке, понимаешь, накрыли. Вот, туда собрались Барбара Стрейзен пришла, Тоби Магуайр, Роберт Дауни-младший, тот самый замечательный, который отказался в Москве отвечать на какие-то очень злобные вопросы. Ему начали задавать, типа, как ваша жена терпит, что вы такой гулящий, вот, он обиделся, сказал больше в Москву и не ногой. Вот. Но это оскорбительный вопрос со стороны журналиста. Я не знаю вообще, кто его пустил на пресс-конференцию.
Ты видел этих журналистов, кто набежали?
Сколько там было, кошмар. Они по головам ходили.
Ну и что, Обама?
В итоге 150 человек, которые присутствовали на этом обеде или ужине, да, заплатили по 40 тысяч долларов за присутствие.
Каждый.
40 тысяч. 40 тысяч на 150 человек. Множь, да, считаешь в голове?
Я не умею считать в голове.
Ну, неважно, это много. Помогаете? дальше. Дальше еще разыграли в лотерею. Платная, там примерно там доллар или два стоил билет в этой лотерее. Разыграли еще несколько мест для этого на этом обеде. Так. И тоже заработали чуть ли не две трети денег. Вот. И в сумме, в общем, они подобрали к такой отметке, что мама не горюй, там что-то в районе 15 миллионов долларов.
Ну так вряд ли Обама оставил их все
прикинь,
себе.
Прикинь, это один раз пожрать, Николай. С приличным человеком
тоже
и можно заработать 15
вот так вот пожертвовать. Вот хочу иметь столько денег, чтобы,
Но для этого сначала тебе придется найти друга, у которого есть баскетбольный стадион во дворе.
Площадка.
Есть такие?
К которому кто-то хотел бы прийти.
На школьном дворе разве что.
Школьный обед разыграем.
Вопрос же еще кто? Вот на встречу, на ужин с каким бы из наших актеров или звезд вы бы готовы были заплатить там 40 тысяч долларов?
40 тысяч?
Да.
Долларов?
Так про это и говорится-то.
1 миллион 200 тысяч рублей, да, я перевожу.
Я не готова, ребята. Лучше я куда-нибудь уеду, отдохну и вкусно поем с друзьями на эту сумму где-нибудь на островах.
Ты не американец. Ты, Николай?
Я гражданин России, Белоруссии, Казахстана и вообще прошлого СССР.
К счастью, для сохранности моих денег нет в России таких людей,
с которыми захотелось
поесть за деньги.
Вот в том-то все и дело. Нас, понимаешь, не со всяким в одном поле сядешь, понимаешь, платить за это. Да, никто бы не согласился. Такие странные американцы. Дальше, Николай?
Я дальше. А я могу вам поставить хорошую, например, музычку.
Можем?
Я вам неделю назад еще обещал группу Яхонтовый Ларь из Челябинска. Да. Я же говорю, что они суровые челябинские парни, но они настолько были суровые, что в прошлый раз их файл
поломался,
да, и зазвучало нечто другое. Так вот, я его таки нашел, тщательно отслушал. Я очень надеюсь, что оно сейчас прозвучит в правильном виде. Вещь у них называется «Песня про интернет». Но она настолько заводная, веселая и такая легкая, как и все, в принципе, творчество группы Яхонтовый Ларь. Парни молодцы, я думаю, они заслужили небольшой кусочек славы и эфира на маяке. Давайте послушаем. Можно?
Нет интернету, нету интернету у меня.
Нету.
Жили мы без этого и было. Нам было плохо и тепло. Но случилось вдруг непоправимое. Интернет откуда ты шагнул и там в село. Нет интернету. Нету интернету у меня.
Есть у меня.
Нет интернету. Нету интернету у меня. Я расспросил людей про интернет лично. С ним поболтать я был бы рад. Но в вопросах спорта, жизни и любви лучший собеседник самогонный аппарат. Нет интернету. Никогда. Нет интернету у меня.
На наших форумах народ здорово реагирует на эту песню. Во-первых, Артем из Димитровграда написал, что Кадышева перевернулась в кольце у себя там.
В кольце, хорошо.
Хорошо, молодец.
А еще один Артем из военного городка написал, предупреждать надо. У меня соседи подумали, что у меня свадьба.
Отлично, Николай пропагандирует новую музыку, хорошую.
Хорошую, нравится?
Мне понравилось. Отлично. Смесь какая-то Ленинграда, Феди Чистякова, там всего вместе понамешано.
Я сегодня приготовил еще вот похожих ребят. Есть такие же, со смесью, перемешанные, и почему-то слабо известные даже в интернете.
Так очень хорошо, что слабо известные. Для того и существует радио «Маяк», чтобы рождать новые маленькие звездочки или большие звезды.
Вот когда же мы же, в конце концов, скажем?
А мы, понимаешь, повитухи с тобой.
Повитухи?
Да, конечно. Мы это помогаем
витая звездам, пара, в смысле?
Звездам рождаться, Николай.
Акушеры вот
надо сказать. По локоть, который в это самое в процессе находится. А что ты думал?
Ну, не знаю. Ну, вообще, конечно, профессия благородная. Помогать рождаться.
Кстати, про фанатов музыки. Один американец, ты знаешь что, вживил себе под кожу магниты, чтобы его любимый iPod Nano на руке все время оставался и никуда не девался.
А я вот думал, может, iPhone примагнить или iPad на грудь.
А, и будешь этим самым, железным человеком.
А как читать буду?
А как читать? К зеркалу буду подходить и читать.
Ну что ж, назвали эту процедуру iDermal.
iDermal?
Да. Но пока ты дермал, у нас джингл.
Ну, да, у нас должна быть перебивка.
Тимон и Пумба шоу. Все будет хорошо.
Обязательно. Будет обязательно. Мы продолжаем новости вундерлогов, и у меня такая вот интересная новость. Принц Чарльз провел телепрогноз погоды. Лично. Сам.
О, какой молодец.
Наследник британской короны, простите меня. Он во время визита в штаб-квартиру шотландского отделения BBC в Глазго предложил... Помните, как же его, господи, президент Туркменистана предложил поучаствовать в автогонках? Так же и принц...
И сразу... И пришел первым, неожиданно. Да, решил провести погоду и пришел первым. Стал лучшим диктором Уэльского ТВ. Какого там?
Может быть, нет. Он пришел, помучился, попытался там еще какой-то специальный пульт для переключения карты за тобой. Он его освоил, вышел...
Там две кнопки.
Две кнопки?
Вкл и выкл.
Вот принц Чарльз долго их осваивал.
Помучился.
Освоил и провел прогноз погоды с шутками-прибаутками там с какими-то. Получилось, говорят, хорошо. Я подозреваю, что я знаю, чьими стопами идет человек.
Чьими стопами
он добывает от себе славы. Сейчас поймете, потому что он не туда пошел. Ему надо было...
Первое.
Истребитель поводить. Потушить пожар ему надо было. В конце амфоры найти в море.
Ребенка в кузика посмотреть.
Ну вот что-то. Зачем? Вот что за дешевая популярность?
Слушай, прогноз погоды. Дешевая популярность, видишь, она работает. Все-таки иногда ведущих прогнозы погоды смотрят гораздо подробнее, чем все предыдущие, то, что ты перечислил. Потому что это людей волнует. Вот погода это
что
очень
завтра?
Волнует.
Да, вот знаешь, закон подлости с прогнозом погоды. Если тебе вдруг, не дай бог, интересен прогноз погоды в каком-то городе, именно в этот момент мама, жена, кот, кто-нибудь встает перед экраном или говорит что-нибудь тебе.
Да.
И ты пропускаешь.
Среди всех перечисляемых городов.
Да.
Это как правило, да, бывает.
А вот Артем из военного городка прислал нам такую трагическую новость. Ну-ка. В испанской Валенсии появились курсы профессиональных проституток. Для всех возрастных категорий, прошу обратить внимание, и обоих полов. Тоже прошу обратить внимание. Да, я вот что...
Ну и для мужчин, и для женщин.
За что купил, за что продаешь. Шо вы?
Срок обучения 1 год. Платишь буквально там что-то 100 евро.
Да, а вот Инна уже выдумывает. Срок обучения в зависимости от таланта обучаемого.
Серьезно?
Ну, да. В принципе, надо знать все о сексе и так далее, начиная с его истоков.
А то ты знаешь все о сексе?
А практически занятия проводятся?
Нет, обязательно. Мне еще учиться и учиться обязательно.
Да?
Да.
А я пойду.
На настоящее время записалось 6 человек. Мне кажется, все мужчины. Скорее всего, ждут, когда же им тренировки. Теорию-то мы сдадим, мы на практику давайте.
Вождение.
Конечно.
Сегодня лабораторная работа.
Да. Ну что, Инна затихла?
А я просто ищу, я не могу найти вот это вот как раз...
Картинку?
Поговорите, да.
А, хорошо.
А, вот, нашла. Это как раз насчет мужчин, которые приехали туда посмотреть, и как это все демонстрируется. Объявление, просто в тему. Вы получите белый туалет по любому адресу в Москве в течение 1 дня, а вместе с ним инструкцию на русском языке и квалифицированную демонстрацию.
Демонстрацию?
Вот оно как,
пылесос Кирби.
Квалифицированная демонстрация — это 50 человек с лозунгами. 1 мая. Что? Мир труд
как май. Пользоваться биотуалетом?
Не, они квалифицированно идут на демонстрацию.
Да,
шутка не прошла.
А вы, кстати, знаете, что нашли вора в морозильной камере? Один во Флориде, там не помню уже какой штат.
Лед воровал?
Нет, он залез в магазин, причем он вскрыл много-много замков и открыл именно тот самый замок, вот это комната морозильная.
А, морозильная комната.
Даже не просто какой-то там холодильничек, куда он зашел, съел банку томатов и уснул.
И замерз.
И нашли, это хорошо, что его нашли живым таким невредимым, потому что делали проверку, ну, инвентаризацию.
Из чего наверняка британские ученые сделали вывод, что томаты смертельно опасны для здоровья.
Не смертельно, они снотворные.
Нет, снотворные, да. А, кстати, был же какой-то случай тоже, когда вор уснул в шкафу.
Инна.
Был такой момент, когда он воровал, нет. И тут приходит хозяева, он испугался и спрятался в шкаф. И вот пока он там прятался, он там уснул.
По-моему,
совершенно
обычное дело, абсолютно. Да.
Слушай, меня пугает другое, что в последнее время стали многие люди менять себе имена, ты знаешь? Ну, во-первых, я не рекомендую, вот, женщина, мужчина, если вы вдруг сочетаетесь с браком, да, подумайте, прежде чем менять фамилию, особенно это женщин касается. Хотя, конечно, так принято делать, но тот геморрой и то огромное количество документов, которые вам придется переделывать, это квартиры, машины, там справки,
ну, да,
что ты не сумасшедший и так далее, загранпаспорта. Это кошмар.
Американец, берите двойную фамилию.
Но... Американец поменял себе имя Тайлер Голд на тиранозавр Рекс Джозеф Голд.
Ой, молодец.
Ну, хотел... Это он женился, что ли, так?
Нет, позвучнее, просто за хотел имя. В Америке все просто. Приходишь, судья тебя спрашивает, ты действительно хочешь просто поменять имя, а не чтобы скрыться от правосудия? Ты говоришь, нет, что мне очень нравится.
Или
и
да.
И тебе меняют имя. У нас, кстати, имя тоже очень просто поменять. Идете в ЗАГС с паспортом, пишете заявление, там, по-моему, 7 дней, и вы получаете новый паспорт с новым именем.
Ну, это неправда. Паспорт, может быть, ты и получишь, а представь, ты приходишь, меняешь фамилию, потому что у тебя брак, например, да, мне надо поменять все...
У тебя брак,
все...
например.
Ну, например,
он
я вышла
сказал.
Замуж,
все
да.
Документы,
все документы,
да.
А теперь я развожусь. И вот это все как? Я оставлю, зачем мне
да
тебе
нет,
твоя фамилия?
Фамилию.
Так вот я к вопросу, я к чему все это веду? Дело в том, что все мы влюбляемся, все мы расходимся, все это как-то бывает в нашей жизни, каждый по-своему. Вот, а мне интересует, и я бы хотела, чтобы наши слушатели к нам присоединились. А вот такие бывают ситуации, когда человек, вот живешь ты с ним 3 года, например, 5, 7, 15, 20, там, неважно, и в какой-то момент говорит он тебе, ты знаешь, давай пока поживем отдельно, нам надо понять, насколько мы любим друг друга. Вот
да.
К чему это приводит, как вы считаете? Вообще, есть ли финал какой-то? Потому что у меня есть своя точка зрения, я ее скажу чуть позже.
Ты сейчас хочешь вот это все?
Нет, это я как бы задаю тему, чтобы...
Следующего часа.
Следующего часа, да. Это уже будут эфиры Багира. Я бы очень хотела, чтобы зрители присоединились и
слушатели,
что-то на эту тему сказали.
Чуть попозже.
Да.
Хорошо. Я продолжу тему имен. Мне просто понравилось. В Великобритании поменяли более 90 тысяч британцев имена в 2010 году.
А там, небось, список самых популярных?
Нет, там один человек сделал просто, причем мужчина, Дэвид Ленокс, его теперь зовут Ее Величество Королева. Это имя.
Хорошо.
Вот. Ну, Вилли Вонка, понятно. И очень понравилось мне одно имя. Я сейчас прочту его целиком. Целиком. Слушайте внимательно. Это имя. Сиджи, Яблоко, Лодка, Кот, Пес, Слон, Цветок, Коза, Дом, Иглу, Медуза, Сокол, Лев, Обезьяна, Медсестра, Осьминог, Пингвин, Королева, Робот, Солнце, Дерево, Зонт, Скрипка, Кит, Рентген, Йо-Йо, Зебра, Терен, Феджу, Шареми. Да, раньше эту женщину звали Сиджи Эшер.
Женщина?
Она случайно не из Голландии, может, грибов не тех поела. Как? И вот все, что видела, то и говорила. Лодка, парус, грибы.
Мне кажется, какой-то вот казахский поэт или там Акын. Вот,
умер
вот,
в ней.
Да,
что вижу,
умер
то
в ней.
Пою.
Нет, он родился неожиданно в ней, после чего она получила такое прекрасное имя.
Вообще, надо подумать, а какой бы, вот на что бы ты готов был поменять свою фамилию?
Ну,
имя,
я
фамилию.
Петр Гланс, я поменял на Петр Великий, и все, и
Петр Великий.
Да.
Я бы что-нибудь такое, как оберег, защищающее. Я бы Николай Николаевич ФСБ.
Пшуна?
Нет, ну зачем?
Нет. Оберег?
Оберег, конечно.
Бархударов. Очень звучная фамилия. Бархударов. Николай Николаевич Бархударов.
Ну, например, и на ты бы на что поменяла, нет?
Нет, я бы не стала. Меня вполне устраивает мое имя.
Ну, еще Королева,
причем,
конечно.
Причем, слушай, Инна Королева. И обратно
да,
мне
смотри.
Тоже нравится. Аня Авилорок. Это
да,
вообще просто волшебно.
Ну, так. Ну, вот подожди, с одной стороны Королева, а оберег это Инна.
Это я защищаюсь от противников. Итак, телефон в Москве, код Москвы 495-728-7171. Пожалуйста, звоните. Это к тому, что нужно ли специально создавать условия для расставания, чтобы понять, насколько обоим нужно понять, хорошие у них отношения или плохие.
Ничего
нужен
не
вам
понял.
Этот человек?
Тимон и Пумба шоу.
Тимон и Пумба.
А я.
Ах да. И она.
Мы тут да, снова здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Здравствуйте. Да, это второй час Тимона и Пумбы шоу. Мы сейчас попытаемся сформулировать короче вопрос, который Инна пыталась задать радиослушателям. Вопрос такой: считаете ли вы, что для того, чтобы проверить ваши чувства, любовь, да, имеется в виду, необходимо расстаться?
На время. Потом ты можешь вернуться.
Ну вот,
а
да.
Можешь не вернуться.
Обдумайте, пожалуйста, это дело. И чуть попозже вы можете нам позвонить по телефону. Код Москвы 495, телефон 728-7171. Если вам есть что сказать, и желательно веселее как-нибудь, пободрее. Я подозреваю, что тема может оказаться серьезной и такой...
Тема действительно серьезная, но, пожалуйста, не надо звонить те, кто уже окончательно расстались. То есть я объясняю сейчас еще раз. Люди встречаются, люди расходятся. А вот здесь именно вот вы живете-живете, там... сколько-то лет, и тут вам вдруг говорят, давай-ка поживем там, посмотрим, месяцок отдельно, а потом вернемся и заодно проверим, насколько все хорошо.
Ну,
и, ну приедается уже отношения, тем более, если ты живешь там лет 15.
Вот Николай из Сибая на форуме написал, если разъезжаться с одной площади, после чего встречаться на нейтральной, то здесь человеку не хватает личного пространства, поэтому просят жить отдельно. Ни к чему хорошему не приведет, а если наоборот, то редкий случай.
Не понял. Да,
ну, то есть... Если разъезжаться с одной площади,
я услышал,
то, ну, скорее всего, все развалится. Другое дело, когда один из двух переезжает в другой город, но время от времени возвращается к половинке, то это укрепляет отношения.
Да.
Второе, вот он говорит, из личного опыта. Николай, как тебе с другого города любилось?
Ой, не, вот в случае разъездов не было. Любилось.
А в армии? Ну вот люди уходят в армию, другой ждет. Но
это другой случай.
Это
необходимо.
Это обстоятельства, да.
Процент дождавшихся, да.
А у нас есть даже звонок. Можем принять?
Можем. Ну, давайте попробуем. Есть человечек, хочет что-то сказать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Калининграда. Ребят, слушаю вашу тему, заданный вопрос. Я сейчас нахожусь в точно такой же ситуации. Буквально 3 дня назад мне жена сама предложила пожить немножко отдельно друг от друга, проверить свои чувства.
Чем она это объяснила? Что ей не хватало? У вас же наверняка были какие-то разговоры.
Наверное, был перебор в моем внимании, наверное, у меня. Она сказала, что ты очень, как бы так, ревнивый. Ну, не то, что сильно ревнивый, очень сильно меня контролируешь.
Ну, такой, конечно, некорректный вопрос. А вы как ревновали? Вы там лазали в ее телефонные книжки, смотрели записи, следили за ней? Это, конечно...
Да нет, конечно. Просто, ну, как бы так. Ну, иногда звонил...
Избыток любви?
Получается. Ну, может быть, внимание, да, избыток любви.
Слушайте, хорошо, тогда такой вопрос. А вы от этого что ждете?
То есть... От этого?
Да.
В принципе, я сейчас в поиске квартиры, я вот сейчас на следующей неделе съезжаю. В принципе, я не хочу рушить семью, если она так хочет. Пожалуйста, то есть без проблем. То есть у нас взрослая дочь 17 лет, она в курсе уже этой ситуации, сказала, это было вчера. Вот, прожили мы с ней 20 лет, это раз будет в августе месяце.
Ну, вопрос
если был... хочет, пусть проверит. Я, в принципе, против.
Против. Вот что самое главное.
Потому что вы считаете, это приведет к чему?
Может привести.
К чему? Да. Я думаю, что приведет к каким-то связям на стороне, может быть, к каким-то увлечениям новым. И, в принципе, к разрушению.
Понятно.
Ну да, это вот такой...
Александр, спасибо большое.
Спасибо большое.
Да, очень, очень хороший звонок. И замечательно говорит радиослушатель, что редко, извините, в прямом эфире обычно все сбиваются. А тут четко по делу, очень хорошо. Во-первых, я прежде всего хочу пожелать, чтобы у вас все наладилось. И я думаю, что оно и наладится. Вопрос в том, вот тут вот такая тонкая штука. Кто инициатор... сейчас позвонил человек, которому предложили, да?
Да, а ты хочешь слушать человека, который предложил?
Да, мне тоже это интересно. Это во-первых. А во-вторых, понимаешь, в чем дело? Вот недаром в деревне, в глушь, Саратов, да, и вообще у классиков русской литературы такие серьезные чувства, если уж они были, они проверялись в основном на расстоянии. Понимаешь, на расстоянии, если ты не можешь получить человека, вот, которого ты хочешь, да, которого ты любишь, и расстояние не дает тебе это сделать, то ты чувствуешь, это будет острее. Какое-то время, да, потом будет. Она может пойти на спад. Но
мало того, ты его идеализируешь, рисуешь, как-то фантазии у тебя я на эту тему, и ты там приукрашиваешь.
Я знаю, у Инны был такой опыт, она в течение года или двух любила на расстоянии, в принципе, на очень большом, правда ведь?
На очень большом, да, правда.
Она была в одной стране, а человек был в другой стране.
В стране.
Вот, ну и как любилась на расстоянии?
Очень остро, да, и было хорошо. До определенного момента появился в моей жизни Петр Гланс.
А, ну нет, подожди, всегда. Но 2 года ты продержалась. Так, еще звонок?
Да, есть человек, видимо, с другой стороны человек.
Очень
давай
интересно.
Давай попробуем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот слушаю вашу дискуссию, очень интересно. Вот вам только что звонил мужчина. А у меня практически такая ситуация, только зеркальная.
Так, то расскажите. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Дмитрий.
И откуда вы? Из какого города?
Ростов.
Ростов, Дмитрий. Хорошо.
Очень здравствуйте.
Да, здравствуйте. Значит, смысл в том, что вот если жена охладила, ситуация, как вот у мужчины была, она охладила, то надо решение принимать мужчине. То есть это не мужская позиция, как он рассуждает, что я подожду, вот как она решит, как она сделает. Если он так будет к этому относиться, то, собственно, решение будет не в его пользу.
Так.
А в моем случае, если я вижу, что жене принялось вот опять же все это внимание, ухаживание, как вот он говорит, слишком много любви, ревность, конечно, не самое лучшее проявление.
Согласен.
Как бы, когда каждый день просыпаешься и говоришь ей, что я готов с тобой умереть, и какое счастье, что ты рядом, ей это начинает надоедать. И ты это начинаешь видеть. И когда это происходит, главное, чтобы не тебя послали, а послал ты, грубо говоря.
Ой, знакомый.
Потому что сколько раз, вот я не знаю, у вас были жизненные ситуации, когда вы собираетесь расстаться, но если вас бросили первым, то вам очень хочется вернуться. И здесь главное, чтобы вот вы были инициатором, и вот в его случае, молодого человека, да, который звонил, а жена уверена, что он изменять не будет, он будет сидеть и грустить, и ждать, когда она его позовет.
Но вы понимаете, какую злую шутку она с ним сделала? Она его поставила в позицию отверженного. И, это страшная позиция, потому что любовь и расставание, в том числе, я считаю, это дело двоих людей. Не может один все решить. Это дело только двоих людей. И если это происходит, значит, это обоюдное согласие. Ну, и это моя точка зрения.
Понял, понял. Знаете, 10 лет, можно сказать, в браке, и скажу вам, любовь – это война.
А я вам скажу...
Знаете, это всегда борьба приоритетов. Вот, то есть, мужчина и женщина, чье мнение важнее, чье решение важнее, кому важнее, ему сделать приятное, или ему ей сделать приятное, да, или угодить. То есть, кто кого больше ценит. Это все время борьба.
Очень точное наблюдение, потому что
спасибо,
когда...
Дима.
Вот вспомните,
спасибо, Дмитрий.
Когда мы встречаемся, когда мы только влюбляемся, мы даже еще человек не знает даже о наших чувствах, но мы живем этим человеком, мы дышим им, да? Что он делает в эту минуту? Мы звоним или боимся позвонить, чтобы лишний раз не потревожить, или непонятно, какая у него там будет реакция. Потом, когда вот эта влюбленность, сплоченность происходит, у нас как-то нет никакой борьбы, мы вместе. Мы команда, мы сила. Потом все это, почему-то розовые очки куда-то снимаются, прячутся в далекий шкаф. И дальше начинается... Да. И дальше вдруг начинается, извините меня, потребительское отношение друг к другу. Я тебе сделал, а ты мне нет. Я тебя люблю, а ты меня нет. Я вот это сделала, это, а ты пришел и лег на диване. Хотя, когда был момент ухаживания, лежи, дорогой, я сейчас борщик там приготовлю, например, да. Или мужчина, если ухаживал за женщиной, только ничего не трогай. Вот тебе цветы каждое утро. Это будет каждое утро, дорогая. Я помню эти слова, Петечка.
Так, очень интересно.
Да. И понимаешь, и все, потом все это куда-то исчезает. И мне кажется, вот как только дальше любовь превращается в работу, и тот, кто доживет до любви настоящей, вот это все-таки возрастная какая-то путь.
Да, а можно поэтическую паузу совершенно случайно?
Отожги.
Да. Не всю Марию любит Дмитрий, а лишь один ее фрагмент. Однако взял, женился с дуру на всей Марии целиком.
Отличный пирожок, слушай, классно.
Ну вот, но это не нашему радиослушателю ни в коем случае, а просто вот вообще такие имена попались.
Хорошо, а вот у меня еще короткая мысль о том, что что вот ты говорила, что это должно быть обоюдным, только обоюдным решением.
Это вдвоем да, делают.
К сожалению, обоюдного решения здесь быть не может.
Почему?
Если, сейчас объясню. Человек предлагает мне, допустим, давай поживем отдельно, а я этого не хочу. Я говорю, а давай не будем этого делать. Я получается, в данной позиции насильником. Угу. Я заставляю его этого не делать. И в данном случае это уже мое личное решение, а никак не обоюдное.
А может быть, как-то изменить ситуацию и сделать что-то такое, чтобы человек потом, ну, передумал, не
Боюсь, что это невозможно.
Хорошо, подождите, спокойно. Телефон студии.
Есть уже кто-то.
А есть еще и звонок. Да, давайте, хорошо, слушаем.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Алексей меня зовут.
Очень приятно.
Вот я уже прожил, 60 лет вот мне исполнилось. И вот за свои 60 лет мы три раза решали жить отдельно.
Угу. Надолго?
В основном по месяцу, чуть, может быть, меньше. Угу. Это было после трехлетней жизни нашей совместной. Потом где-то уже детям было где-то 15 лет. И вот последний раз мы где-то расставались перед моим 50-летием.
Угу. Вот как?
Вот.
И чем это закончилось?
Я хочу сказать, вот связано это было в основном из-за того, вот особенно первый, когда после трехлетнего, какой-то вот неправильный я, допустим, такие мелочи все, неправильно ем, она что-то там не то правильно делает, вот эти все мелочевки вот, uh-huh. и вот они бы, наверное, если бы мы не расстались бы, хотя бы так не попробовали бы, uh-huh. мы бы, наверное, разошлись бы вот так вот.
То есть вы хотите сказать, это быт пошло первый, на пользу. В первый раз, это быт да. был, когда вот...
Это вот быт, да, именно вот после трехлетнего, это вот быт, вот все, вот ее что-то вот раздражало меня в ней, а, больше, конечно, почему-то раздражало ее во мне, вот это вот все. Угу.
Опять, видите, вот это меня в ней...
А чья была инициатива? Кто предлагал первым?
Первым предлагал я, первым. Угу. Первый раз вот после трехлетнего. Первый я предлагал, а второй раз уже она. И третий
раз. А ее что не устроило во второй раз? Вот первый раз был быт, там, надоело ты мне опять в этом своем халате. Мы еще молоды.
Уже как-то все это... какие-то пошли дети большие, тут все это...
Суета, вообще странно, у меня вопрос к вам. Вот такую жизнь прожить, путь соли съесть, да, пройти огонь, воду, медные трубы. Уже вот, куда дальше? Почему это происходит? Что? Что?
Мне кажется, вот наше вот, как бы сказать, даже не знаю как. Не могу сказать, вот почему это так, но это помогает, я хочу сказать.
Вот сейчас у вас все хорошо?
Первые два раза, я первый заходил за ней, как говорится, мужчина, угу. просил, что-то прости, обычно, хотя я ничем не виноват был. Но последний раз она первая пока мне пришла. И потом она же мне сказала, я больше всех расстраивалась, когда вот перед 50-летием мы с тобой расстались. Угу. Почему, не знаю, женский. А когда вот дети были, она не боялась вот этого.
Понятно.
Вот женский.
Ясно. Ваша позиция понятна.
Спасибо, Алексей, большое за звонок.
Вот положительный пример такого подхода.
Мужчины смелее. Обрати внимание, звонят мужчины, а не женщины, которым вы тоже могли бы...
Кстати говоря, заметьте, я ожидала женский разговор.
А вот смотри-ка, еще кто-то есть. Интересно, мужчина, женщина. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мужчина,
здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Денис зовут.
Денис. И вы из какого города?
Из Москвы.
Москва. Хорошо, рассказывайте. Что у вас?
Вот у меня был случай. Я встречался с девушкой почти 5 лет. Угу. Мы уже, в принципе, последний год планировали свадьбу. Угу. Потом, получилось так, на месяц пришлось уехать. Возвращаюсь, она мне предлагает разойтись на время, подумать, разобраться в чувствах.
Угу.
В принципе, я был готов с ней жить до этого, все как бы терпел ее характер, она была скорпион, в принципе.
Так,
хорош.
Тяжелый знак зодиака.
А после?
После такого, уже понимая, что человек, уже не тот человек. Разойдешься, месяц, там, полтора, два. Потом, если опять сходиться, тех же отношений уже в любом случае не будет.
Не будет.
Не будет, я
потому
согласна.
Потому что будешь думать, как этот месяц там или два она там провела, а что там она делала. Сказала раз, ты скажет и второй раз, никто же не застрахован. Это же не означает, что раз разошлись на месяц, а потом она никогда еще раз не предложит.
И бегать
так расходиться.
И в итоге, Денис, вы нашли себе другую замечательную женщину.
Да.
Которая не предлагает.
Счастлив, не предлагает, и я не собираюсь.
Слава богу. Слава богу. Спасибо, это очень хорошо.
В данной ситуации, например, женщину могу понять. Вообще
уехал на месяц. Как тут ждать? Конечно.
Причем здесь это? Это очень важный шаг в жизни женщины. Она должна. Она выбирает себе спутника. Вот я, например, когда выходила замуж, я себе четко поставила. Я выйду замуж один раз. Я не собиралась выходить. Ну, не получится, разведусь, потом еще раз. Ну,
схожу-ка я замуж.
Схожу-ка я, не было этого. Поэтому ты к этому серьезно относишься. Ты принимаешь, вот, что этот человек, ты будешь с ним жить, ты принимаешь его плюсы, минусы, там, носки, я не знаю, еще что-то, немытую посуду. Ты все это на себя, в общем-то, берешь и берешь на себя ответственность за то, что ты не будешь раздражаться. Но если ты будешь, когда даже в ЗАГСе ты находишься, там ты подписываешь. В любви, кровью. В согласии, и в счастье, и в горе. И, не помню уже точно.
Мечтай. Формулировку.
Мечтай. Вот пока нам хорошо, мы почему-то вместе. Но как только трещина какая-то, пускай бытовая, неважно.
Очень смешно.
Вдруг что-то происходит. Все, ты уже не та, ты уже плохая. А куда все исчезло? Было же.
Давайте все-таки попытаемся еще один звонок принять.
Давайте.
Может, все-таки женщина. Алло, здравствуйте. Слышали?
Нет, это не женщина. Меня зовут Кирилл, Москва.
Кирилл, очень приятно.
Ну, у меня вот такая ситуация была, что где-то полгода назад я небольшой, ну, накосячил и ушел. Но сейчас мы опять помирились, свела судьба, что ей нужна была помощь, ну, чисто мужская. Я по-дружески помог.
Переустановить Windows, нет?
И, соответственно, опять началось. Но она сейчас не воспринимает меня вот именно как свою любовь, и немножко воспринимает меня немножко легко, то есть несерьезно. Я от этого очень страдаю, пытаюсь сказать свои истинные чувства, что ну тогда был неправ, но это даже это была не измена, это просто какая-то бытовая ситуация. И ну вот больше половину времени я провожу у нее, ночую, но когда работаю, у меня допоздна работаю в некоторые дни, я остаюсь у себя дома. И как-то боюсь предложить опять жить вместе. Не знаю, что делать. Очень.
Кирилл, вот, а может, не стоит бояться предложить, тем более, если тебе этого хочется, не стоит бояться предложить жить вместе. Ну, откажет, по крайней мере, будешь
будет
точно
результат.
Да, будешь точно знать ее отношения. И будешь знать, чего добиваться. То есть добиваться дальше ее любви или, может быть, оставить все это. А ну, так, вот так, если не предложишь и не узнаешь?
Ну да, я сейчас пытаюсь как бы выйти на то, что без нее вообще жить не могу. Как бы она сейчас это начинает понимать. И, ну, я жду какого-то определенного знака, может быть, от нее, что вот пришло время, когда можно предложить.
Не ждите, вы охотник, вот прям вперед, с ружьем, да? Туда. Да, вот только так. Женщину можно только так взять.
С ружьем туда, не как говорит Инна.
Все бы вы пошляки. Но нас нужно добиваться, потому что женщина, как правило, выбирает сильного мужчину. И даже если ей нравился какой-то другой, более симпатичный, высокий, а тут какой-то хмурик, вот так вот, и он взял тебе, взял тебе силу, это грубо.
Тем более, Кирилл, так все карты в руки.
С ружьем в руки и вперед.
Спасибо за звонок, удачи вам, чтобы у вас все было хорошо в жизни.
Ну вот, как ни странно, во-первых, единой позиции нет. Кто-то считает, что это да, так надо. Кто-то считает, что нет, так не надо. Но ни один из них, вот сейчас не сказал, что да, это хана, это конец жизни, все и...
Что удивительно, Инна говорит про охотника, да, когда у меня в жизни складывались такие ситуации, когда вдруг женщина там, допустим, смотрела налево, да, там, или еще что-то, лучший выход из этой ситуации для меня всегда был, это заняться собой. То есть смотришь налево, фиг с тобой, занимайся, займись собой, мужчина, приоденься, как говорит Барни
вот Стинсон.
Приведи себя в порядок, сделай там, я не знаю, себе.
Маникюр.
Маникюр, пожалуйста, мужчины делают маникюр, ты не поверишь.
Да я догадываюсь, я видел этих мужчин.
Можно дельным человеком, заботясь о красе ногтей.
Да,
писал не я.
Можно.
Вот, поэтому никто не знает, брать женщину нахрапом или, наоборот, немножко охладеть к ней. Это тоже очень влияет на человека.
Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей.
Следующие полчаса. Дико бы хотел бы послушать женщин. Куда вы все попрятались, женщины? Это не страшно позвонить на радио.
А я дико бы хотел попеть, между прочим.
Попоешь.
Я готовился.
Вместе с женщиной.
Давайте еще пару звонков и поем.
Не сейчас.
После новостей ждем женщин. Да. Спасибо вам большое за звонки.
Тимон и Пумба шоу.
Тащиры, багиры.
Подождите пока с эфирами. В качестве отвлекающего маневра я зачитаю одно сообщение с форума нашего. Владимир Вован спрашивает нас, можно ли спросить, что писать в анкете в качестве места рождения? Россия или СССР? Я родился в СССР. Володь, город пишите. Город. Он, надеюсь, не изменился с этого времени. Ну, не Россия. А я зачем читаю это сообщение? Там дальше приписка. Инна, вы самая прекрасная ведущая.
Спасибо большое, мне очень приятно, ну все, я теперь...
Вот и ведите, Инна.
Нет, подожди, пусть не ведет. Давайте я еще раз отвлеку и прочитаю старую новость.
Давай.
Старая новость. Сопродюсер «Бурановских бабушек». Помните таких бабушек? Виктор Дробыш, который написал им музыку, песни, с которой они поедут на Евровидение. Еще не уехали? Еще не было Евровидения? По-моему, нет.
Они уже уехали, чтобы как раз к Евровидению успеть. Это же бабушки.
Хорошо.
В двуколке.
В общем, он опровергает обвинение в плагиате. Ему говорят, что он первую половину песни спер у группы «Калинов мост», а вторую у певицы «Ингрид». Ну, он выступил, сказал, что, типа, во-первых, у Калинов мост сами что-то у кого-то украли. Ну, это тоже у них плагиат. А во-вторых, плагиат надо доказывать вообще в суде, и вы не правы. А в-третьих, все народные песни, которые по духу народные, они все, в принципе, похожи. Чего вы ко мне привязались? Вот он довольно давно об этом заявил, и также давно я написал об этом коротенькую песенку такую. Слышь, начальничек, никто ничего не крал. А что там красть? Один аккорд, четыре ноты... А потом Калинов мост сам у кого-то передрал. Так что пусть он тоже сбавит обороты. Слышь, начальник, буду ля и по ДД. Да у меня пюпитр даже не заточен. Я иду, смотрю, лежит, и нет хозяина нигде. Значит, народное, ничье, бери кто хочет. А шо ж ты, гадина, суешь бумажки мне? А шо ж ты, падла, септаккордами пугаешь? Да я заслуженный артист, у меня Моцарт на спине, и не докажешь ничего и не поймаешь. Иногда лучше жевать, чем говорить. Виктор Яковлевич, родной, молчите в тряпку, этим миром правят бабки, с ними можно все решить. Так пусть покажут всем бурановские бабки.
Вот молодец.
Тимон и Пумба шоу.
Ну а теперь о грустном. О любви.
О любви.
О расставании.
Продолжаем говорить. Инна пока назовет телефон, а давайте я назову.
Ну, давай.
Телефон студии в Москве 495, код 728-7171. 728-7171.
Мы бы хотели услышать женщин, которым предлагали расстаться, чтобы проверить любовь,
да.
Или которые предлагали расстаться, чтобы проверить
Пожалуйста,
любовь.
Пожалуйста, девушки, женщины, звоните. Опять же у нас на форуме пишет Владислав, город Ижевск. Он убежден, что если случается любовь, то передышки не надо. Давайте вспомним наших бабушек и дедушек, проживавших в тяжелых условиях по столько лет, не надо говорить в каких, да? И в итоге, как они вместе прожили. Когда им задают вопрос, как у вас так получилось сохранить любовь, один дедушка очень просто ответил. Мы раньше старые вещи чинили, а не выкидывали.
Да.
Тоже относится и к любви, понимаешь? Либо ты чинишь,
либо
а не
выкидываешь.
Ты нет, знаешь, самое смешное... раньше не выкидывали, в том-то все
вот
и дело.
Вот расскажи кому другому. Я к тому, что очень любят все приводить в пример бабушек и дедушек. Ну, во-первых, надо помнить, что браки раньше, да, сейчас гораздо больше браков по любви. А раньше уже гораздо
говорил,
больше... Ну, в другой
программе. По необходимости.
Ты берешь уже времена Островского.
Спокойно, дайте договорить.
Да.
Раньше было гораздо больше браков по расчету. Мало того, раньше даже, когда и хотели бы разойтись, и что-то бы... то, например, в деревнях, да, ну куда ты уйдешь? Каждая собака друг друга знает, угу. Да? Так просто не сполишь. Мало того, люди, которые считались идеальными парами и жили вместе по 50, по 60 лет, это я помню по своим некоторым знакомым бабушкам и дедушкам, угу. Начинаешь с ними разговаривать уже ближе к концу жизни. Угу. Так выясняется, там такое было! Просто неприлично и непривычно было выносить это в народ. Это сейчас там, например, та же самая, ну, там наши знакомые, да? А может выйти скандалить на лестнице там или еще что-то. Раньше было не принято выносить.
Ссор из избы.
Конечно, ссор должен быть либо
ой, девки,
в помойке,
не
либо
принято.
Дома.
Раньше девки голосили, не просто на подъезд выходили, а бежали по всей деревне, и там и что только не было. Так что давайте
но
не
это
будем.
По каким поводам? Он
все
бутылку
это...
выпил, еще что-нибудь?
Нет, ну это
вы знаете, разное. Вот неплохая мысль на форуме есть. Людмила Аржиковская пишет. Думаю, никого никогда не стоит удерживать. Жили-жили и вдруг. Не бывает вдруг. Значит, где-то накопилось высказанное, невысказанное, видимо.
Абсолютно
обиды,
верно.
Обиды, претензии. Надо все проговаривать. Вы же друг другу доверяете. Если кто-то хочет уйти, пусть. Если он твой человек, вернется.
Вот ой, гениально. Хорошо. Людмила,
замечательно.
Спасибо.
Замечательно. А у нас звонок есть от женщины.
Да?
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Маша.
Маш,
очень приятно.
Из какого вы города?
Из Москвы.
Из Москвы. Ну, что у вас рассказываете?
Ну, что рассказывать? Особо-то рассказывать-то нечего. Но была такая ситуация, что предложили это... Ну, разойтись. Ну, лучше, конечно, не расходиться, а лучше просто отдохнуть друг от друга. Допустим, уехать мне к маме или ему съездить на рыбалку. Ну, давать просто друг друга отдохнуть.
Так, а кто кому предложил?
Ну, ей Маша предложила. Маш, скажи, пожалуйста, надолго расходились?
Да нет, ненадолго расходились. Были такие трения, но чувствовалось напряжение в семье. Вот.
А после все срасталось обратно?
Да, конечно, конечно.
И друг к другу больше претензий не было?
Не было, не было. Мы уезжали в отпуск по одному, отдыхали, а потом приезжали, нормально налаживали жизнь.
Понятно. То есть все-таки получается, что если ненадолго, то даже как бы и полезно, нет?
Да, конечно, конечно, конечно.
То есть вы нормально к этому отнеслись, когда вам предложили такое?
Ну, в принципе, да, в принципе, да.
Понятно.
Ну, вот, наверное, потому и вернулся, что Маша разумный человек оказалась такая. Вот, видишь, в принципе, да.
Да. Пойди погуляй, потом я тебя найду.
Ну, а почему погуляй? Кто говорит про погуляй? Господь, прости. О чем вы вообще говорите?
А вот, кстати, это вы так поняли.
Да, мы нет, так, это ты так сейчас поняла.
Нет, ты сказала, пойди погуляй. Ты сказала, а мы себя поправили.
А что, неужели ты трудиться будешь? Ты уже все, у тебя ответственности нет ни перед девушкой, ни перед семьей, ты свободен.
Да,
что, это не гулять?
Слушайте, вы знаете, вообще любовь длится от полутора до трех лет. Вот
ну,
есть
вчера же
спокуха, фильм, есть.
Да.
Нет, ну вот и фильм «Спасибо», второй человек, который говорит, вчера же обсуждали. Есть биологический смысл. Срок гарантировал участие отца в первых самых трудных месяцах жизни матери и ребенка у наших предков.
Да, 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 да.
При наличии там всяких преград, как невзаимность, разлука, сильное расхождение в расписаниях, любовь может длиться существенно дольше. Еще раз послушайте меня внимательно, что говорят ученые. При наличии преград, таких как невзаимность, разлука, сильное расхождение в расписаниях, любовь может длиться существенно дольше, говорят ученые. Это я так просто, по теме программы.
Хорошо, паузу заполнил, как раз человек дозвонился до нас.
Ура!
Что да, хочешь сказать? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вот, да,
здравствуйте.
Вот женский голос, наконец-то.
А, да, женский голос.
Как вас зовут?
Уже, слышу мужчин. Татьяна меня зовут.
Очень приятно.
Расскажите.
Ситуация у меня такая получилась. 7 лет назад мы с мужем решили разойтись. На некоторое время, по крайней мере, пока. Но случилось так, что он уехал и через месяц погиб.
О, Боже.
Ну, вот и все бывает в жизни, конечно. Дело в том, что случилось это все трагически очень, долго найти не могли, это в двух словах буквально. Но я что хочу сказать, что вот в моем случае, конечно, это много сыграло, большую роль, вернее, сыграло. И сейчас я уже понимаю, что через 7 лет, что кроме мужа мне никто, в принципе, не нужен был. Я думаю, что мы бы вернулись обратно.
А чья была инициатива?
А чья инициатива? Была жуткая ревность.
Со стороны мужа, да?
Да.
Угу.
И просто когда я все это сглаживала, а потом думаю, ну уже сколько можно-то, уже пора прекращать. Я ему сказала, давай тогда расходимся, поживем врозь, посмотрим, что это будет. Ну, мужчины же все категоричные, считают, что женщины сразу бегут налево. Так?
Женщины такие.
Женщины такие же, поверьте, одна из них в студии сидит.
И женщины бывают такие, мужчины, я тоже считаю, что бывают. Но в данном случае, ну, не было веры ни его, ни моей. И вот так случилось, что просто сейчас, через столько лет, я понимаю, что мы бы были вместе. Он бы вернулся, и я хотела, чтобы он вернулся. Нужно было хотя бы 3 месяца. Для нашей вот разлуки, чтобы понять это.
Понятно. Татьяна, ну что, мы со своей стороны, конечно, соболезнуем. Это с одной стороны ужасно, с другой стороны прекрасно, что вы поняли. Наверное, второй раз, если появится, еще а должен появиться, нельзя все-таки зацикливаться на одном человеке, если уж все-таки вы живете дальше. Тут уж ничего не поделаешь. Второй раз, наверное, с человеком вы так проверять не будете. Наверное, стерпите и ревность.
Да, думаю, что не буду, но я уже и с опаской. В принципе, 17 лет совместного проживания тоже много значит.
Да.
И, кидаться в какие-то новые отношения тоже сложно. Я просто хочу сказать, что люди, которые вот взвешивают всю эту историю свою, да, на себя примеряют, в том, что судьба бывает очень жестокой. И как бы надо и это тоже рассматривать, потому что тяжело живется в наше время, а вместе легче.
Хорошо, спасибо.
Спасибо, спасибо за звонок. Спасибо
за звонок.
У меня прям ощущение, что вот этим звонком тема закрывается.
Закрывается.
Закрывается?
Да.
Закрывается. Да, Татьяна, давайте, конечно, поставила жирную точку в нашем разговоре.
Небольшой итог. Многоточие. Любите друг друга.
Вот любите, берегите.
Уважайте, понимайте, да. Услышьте.
Да, но если не любите, не живите вместе, это однозначно. Вот так.
Давайте я вам грустную, не очень грустную песню покажу.
Давай, не очень грустную. Меняем тему, извините все, что так получилось.
Вот теперь, давайте я же все-таки тащу к вам музыку, которая не сильно известна даже в интернете почему-то. Есть такая банда под названием «Бангладеш Оркестр». Уже даже название клевое. Причем ребята выпускают альбомы, но, видимо, никто из них не спит с именитыми продюсерами, так получилось. И поэтому, ну вот...
Никто их не слушает. А мы сейчас послушаем.
А мы еще как послушаем? А потому что парни делают примерно то же самое, что ребята делали из «Яхонтова ларя», только они исполняют кавер-версии. Они берут довольно известные отечественные в основном композиции и поют их по-своему. Поют их, вот как ты их просил, смешивая самые разные стили. Вот,
фьюжн хочу.
Да, Бангладеш Оркестр.
Тимон и Пумба Шоу.
А очень хочется добить тему про любовь. Да, ну так уже. Не, ну уже просто интересные факты, если что.
А, давай.
Мы многое не знаем про любовь. Например, знаете ли вы, что любовь похожа на кокаин? Я не знаю, можно это в прямом эфире
белое
говорить?
И порошкообразно?
Нет, если сделать томографию мозга...
Запретили пропаганду. Так.
Я что, пропагандирую? Я любовь пропагандирую. Если сделать томографию мозга влюбленного человека, может заметить интересную деталь. У него будут очень сильно возбуждены две зоны, отвечающие за так называемую систему наград.
Наград?
Да. Ну, это под воздействием повышенных доз дофамина получается, вещества, вызывающие чувство удовольствия. Угу. Любопытно, что с такой силой эти зоны мозга реагируют только на кокаин. Это вот к примеру.
То есть люди, которым не хватает... Вот те люди, которые вот на нем сидят, это просто люди, которым не хватает
это
любви.
Любви, абсолютно верно. Дальше. Любовь слепа в прямом смысле этого слова. В прямом смысле этого слова.
Ну-ка.
На снимках немецкого исследователя Андреаса Бартеля видно, что зоны, обычно активные в мозге невлюбленного человека, у влюбленных спят. Это зоны негативных эмоций и рациональных решений. То есть тебе все кажется хорошим.
Розовые очки.
Да, и рассчитать ты ничего не можешь. Действительно, любовь слепа.
Ой, да.
Вот. Ну, про то, что любовь — это зависимость, тут говорить нечего, потому что если она похожа на кокаин, то ты же привыкаешь, да, хочешь, это же наркотик. То есть и любовь тоже наркотик. Это вот очень тяжело. Поэтому, чтобы избавиться от любви, например, та, которая уже тяготит, нужно выкинуть все фото, не звонить человеку, все его вещи, все убрать из дома, то есть, чтобы ничего не напоминало. Вот как вот от наркотической зависимости лечится, вот так же и от любви.
Как
можно
курить
лечиться.
Бросать примерно.
Ну, да.
А заменить можно каким-нибудь другим наркотиком? Ну, в смысле, другой любовью, я имею в виду.
Ну, заменить можно, она должна быть сильнее. Понимаешь, более слабый наркотик замещается более сильным. То есть, если ты любил 1.50 м, после этого меньше 1.65 м вообще ничего не подходит.
Безумие.
Дальше.
Я знаю, куда он клонит.
Смотри, забавная какая штука. Да, если любишь 1.80 м, то, наоборот, надо резко перейти на 1.50 м.
Обязательно, да. Это как раз мой случай.
Смотри, мужчины любят глазами. Это тоже известная фраза.
А женщины ушами, да?
Нет.
Нет?
У мужчин в период влюбленности активнее становится зона коры больших полушарий, отвечающая за зрение. Так что не зря говорят, это женщинам на заметку, мужчины любят глазами. А у женщин активнее зона, связанная с памятью. Инстинкт запоминает поведение партнера за несколько недель, а потом анализирует полученную информацию, то есть как раз тот цветочно-букетный период.
Так, анализирует. Она его, значит, анализирует
да,
все это время.
И взвешивает все за и против. В итоге женщины гораздо лучше помнят все детали первой фазы романа. То есть, в принципе, мужики, месяцок поведите себя нормально, а потом можете возвращаться в обычное свинно-диванное состояние. Пожалуйста, ради бога, женщина все равно будет помнить только самое начало.
Вот почему они помнят дату первой встречи, дату первого похода в кино, дату первого поцелуя, дату первой пощечины, дату первой завязывания шнурка,
как
я не знаю.
Как ты кричишь.
Я не помню всех этих дат.
Николай перечислил все точно.
А еще знаешь, Николай, если отказаться от какой-то вредной привычки, продлеваешь себе жизнь на 16 лет.
От какой?
Ну, какой-нибудь там, например, перестал курить. 16 лет продлил.
Да от любой вредной привычки, что ли?
Да от любой, абсолютно любой.
Ну, я не знаю, чесаться где чешется. Там.
А у тебя часто где-то чешется?
Чешется часто, я не чешусь при этом, я отказался.
Я думаю, это физиологично.
Стыдливо чешется. Слушайте, ты, а о чем вообще разговор? А еще...
О любви?
Да, о любви.
О привычках.
Так, ну а ты что про любовь можешь сказать, Инна? Что, а?
О любви не надо говорить, ею надо жить, ребята.
О ней
все
сказано.
Ой, как красиво.
Давайте я о любви. Финальная красивая паза.
Да. Паза.
Как паза. Это? Точка финальная.
Почему не ваза?
Не знаю.
Финальная красивая ваза.
О любви новость.
Как груша.
Массажисты обвинили Траволту в домогательстве. Ну, там история о том, что подали иск на него, два массажиста мужского пола, в 2 миллиона долларов иск за то, что он во время принятия сеанса массажа к ним приставал. И, прочитав эту новость, я сразу, вот прямо сразу, вот я вспомнил фильм под названием «Лак для волос». Помните, кого играл там?
Траволта?
Траволта, да. В женском гриме, в женском платье, весь фильм.
И... Слушай, ну у него же сынишка был, который как-то трагически... Нет, ну, то есть, я так думаю, ну, он бит, да?
Бит. Ну, я думаю, да.
Ну,
я
большинство, я хочу сказать, что даже те актеры из нашего окружения, вот, которые вы постоянно видите в кино, я поражаю периодически людей, сообщая там про одного человека, говорят, да вы что, он правда, он вот да. Да, да, и мне никто в женщины не верит, прежде всего.
А что ты удивляешься, что женщины не верят?
А он играет все время брутальных мужиков, он такой весь брутал из себя, у него вот такой голос, а он совершенно не мужик при этом. Женщины не хотят верить, что такое может случиться. Ты говоришь про любовь?
Да.
Хорошо, про любовь. В Арканзасе учителям разрешили спать с учениками.
Про любовь? Где во время уроков, что ли?
Хорошая любовь. Так это уже не учеба, ребят.
Какое это учеба?
Любовь.
Слушай, это учеба.
В школе.
Это дичь. Верховный суд Арканзаса отменил закон штата, который запрещал преподавателям вступать в интимную связь с учениками, не достигшими 21 года.
А, просто отменили запрет.
Да, и теперь можно с 18 лет. В принципе. Но я вообще не понимаю, как можно разрешать так или иначе связь между преподавателем и учеником.
А ну, вот между, такую. Между вожатыми и подчиненными, ну, и
пионерами.
Возможно?
Это подсудная связь, да.
Почему?
Да,
возможно,
конечно.
Если вожатый тоже
пионером.
Ученик, а ты его подчиненный, ну, получается, вызвал ученика,
вообще...
просто этому дали в должность вожатого.
Если вы все такие умные, то тогда все возможно, главное, по любви, правильно? По той самой, которая слепа и длится полтора года.
Могу почитать объявление, если хотите. Дурацкие.
Про любовь?
Да нет, не про любовь. Вообще. Да? Те, которые я успела на этой неделе найти. Итак, кондитерская фабрика приглашает на работу двух мужчин. Одного для обертки, другого для начинки.
О, ну это про любовь.
Опять про любовь, да. Ларек вторсырья принимает отбросы общества охотников и рыболовов в виде костей.
Классно. Отбросы общества.
А можно... вот этот вот лифт вниз не поднимает.
Лифт вниз не поднимает?
Это ломает мне мозг пополам.
А вот этот вообще моей маме бы понравилось. Организация ищет бухгалтера. Вознаграждение гарантируем.
За голову бухгалтера.
А вот это. Продаю коляску для новорожденного синего цвета.
Новорожденного, Инна, мы на радио.
Синего цвета. Спасибо, Петя, что поправил.
Они бывают, к сожалению, таким. Я синеньким родился тоже.
И вот еще. Ресторан не работает. Официантки все распущенные.
Хорошо.
Вот еще. Буквально три осталось. Совхоз «Солнечный» закупает телок от частных лиц черно-пестрой масти. Не знаю, меня почему-то
смешило. Слушай, это вообще не смешно. Раньше слово «телка» относилось только к корове. Я не знаю, кто ввел это.
Ну, поскольку мы в таком... Бутик «Секонд-хенд» – новый товар.
Уже хорошо. Уже даже не надо вторую половину читать. Бутик «Секонд-хенд».
Ну и последнее. Да. Куры, куриные сосиски, яйца и потроха от производителя.
Ну, ладно.
Не знаю, мне показалось это смешным. Нет вас, юмор, все, я поняла про вас.
Да нет, Инна, вот тебе советуют Задорнова, отсылайте.
Я думаю, она у него их и взяла.
Нет, лучше Петросяну. Подружитесь,
Задорнова. Ты мне Евгения Владимировича не трожь.
Я ни в коем случае, ни за одно место. Я боюсь, рука отсохнет после этого.
Вот у меня тут непочатая бутылка.
Непочатая
бутылка. Это любовь называется, печечка.
Починай! Ладно, поздравляем Алексея с нашего форума из Екатеринбурга.
С чем?
С 18-летием, то есть совершеннолетием. Алексей, можешь начинать спать с учителями в Арканзасе? Пожалуйста, ради бога, не останавливайся.
Полный вперед.
Всем большое спасибо за эфир, спасибо за звонки ваши, да. Замечательные.
Спасибо, что слушали нас, и хороших выходных.
К сожалению, мы не знаем, когда мы снова появимся в эфире, но в пятницу обязаны.
Хорошо.
В 8 или в 9.
Значит, до пятницы.
Да.
До свидания.
Всем пока, счастливо.
Пока.